Дорогие слушатели, мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Сегодня мы возвращаемся к изучению 4 главы книги Левит. В нашем предыдущем занятии мы остановились именно на стихе 12. В этой первой части 4 главы речь шла о жертве за грех, совершенной священником грех. Сегодня мы продолжим наше изучение главы 4 книги Левит, начиная уже с 13 стиха, где говорится: «Если же общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Мы читали книгу Левит, 4 главу, 13 и 14 стихи. Жертва за грех всего общества должна была быть такой же, как и жертва за грех одного священника. Телец был в те времена самым ценным из всех приносимых в жертву животных. Таким образом, грех, совершенный священником, был, как вы видите, равносилен греху, совершенному всем народом. И это вполне логично, так как священник в силу своего высокого положения нес ответственность за весь народ. Здесь мы находим еще один урок для нас сегодня, дорогие друзья. Человек несет ответственность перед Богом не только индивидуально, но и коллективно. Бог судит целые народы. И если среди народа есть люди, не повинные во грехе, совершенном всей нацией, они, тем не менее, несут наказание наравне со всеми. Когда Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры, вся нация была уведена в плен. Когда распалась Римская империя, ее упадок коснулся жизни каждого отдельного римлянина, не правда ли? И мы с вами, друзья дорогие, также несем ответственность за грехи нашего народа, потому что мы – часть его. Бог судит не только отдельные народы, Он судит также отдельные церкви и их членов. Если вы являетесь членом церкви, которая отошла от Слова Божьего, которая стала слишком либеральной, вы лично подвергнетесь Божьему осуждению на этом основании за этот либерализм, наряду, конечно, со всеми другими остальными, даже если вы в этом грехе были не повинны, потому что вы отождествляетесь с той церковью, которой вы принадлежите. Если ваша церковь не учит Слову Божьему так, как она должна учить, Бог будет судить за это и вас вместе со всем остальным собранием. Почему, спросите вы, почему? Потому что вы, как индивидуум, несете ответственность за выбор той церкви, которой вы желаете присоединиться. Обращение нашего Господа к семи церквям, например, в Асии, относилось также к каждому отдельному члену каждой из этих церквей. Мы читаем далее, 15 стих из 4 главы книги Левит, где написано: «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца перед Господом, и заколют тельца пред Господом». Старейшины являются представителями всей нации. Аналогично этому, старейшины в книге Откровения являются представителями церкви. Ритуал жертвоприношения в данном случае в точности повторяет ритуал жертвоприношения за грех священника. Я не стану этого повторять, вы можете лично, слушатели, в домашней тишине прочитать об этом ритуале в стихах с 16 по 21. А я читаю далее, 22 и 23 стихи, где написано в 4 главе этой книги Левит следующее. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». Как видите, все эти различные группы людей должны были приносить жертвы. Почему? Потому что все они были грешниками уже в силу своей природы. Их ответственность в каждом отдельном случае была, конечно, различной, но виновными перед Богом были все. Начальник, о котором идет здесь речь, обладал, конечно, властью, и, следовательно, его ответственность за соблюдение Божьих заповедей была, конечно, выше, чем ответственность простых людей. Его жертва, хотя и ниже по ценности, чем жертва за грех священника или жертва за грех народа, должна, тем не менее, быть дороже, чем жертва простого человека. В этом положении и содержится урок для нас, дорогие слушатели. Начальство. Начальство назначается Богом, и каждый начальник несет перед Богом ответственность. К сожалению, друзья, в наши дни земные правительства отнюдь не стремятся угодить Богу. Они стараются, конечно, угодить людям и абсолютно забывают о своей ответственности перед тем, кто назначил их на их высокий пост. Начальник должен был принести в жертву за свой грех козла без порока, как мы читали. В остальном ритуал совершения жертвы такой же, как и в случае со священником и с народом. Мы прочитаем 27 стих. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то мы читаем далее, то тогда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Здесь, слушатели, речь идет о грехе простого человека из народа, и имеется в виду только тот же грех, который он совершил по незнанию, то есть по ошибке. Это должен был быть какой-то определенный грех, нарушение какого-то определенного постановления Божьего, а не просто грех вообще. Целью принесения жертвы было, друзья, освобождение человека от гнетущего чувства вины. В наши дни только смерть Христа способна освободить человека от комплекса вины. Никакие, друзья, никакие психологи или психиатры не могут вылечить из этого комплекса окончательно. Только Господь может освободить грешника от чувства вины за совершенное им преступление, когда грешник в глубоком раскаянии просит Иисуса о прощении. Сегодня, если верующий согрешит по ошибке и позднее узнает о том, что согрешил, он должен прийти к покаянию в Господе, и написано следующее: «Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стих. Я повторю, друзья, дорогие, эту цитату, очень важную цитату для каждого христианина, что когда каждый, любой христианин может согрешить, он имеет кому идти. И он, Христос, написано, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы придете к Нему с покаянием, слушатели, Он очистит вас, Он сделает вас новыми. В жертву за грех простого человека из народа требовалась коза. Коза без порока, мы читаем. Это менее ценная жертва, чем жертва за грех начальника. Но, тем не менее, друзья, жертва требовалась и в этом случае. Все эти жертвоприношения указывали на жертвенную смерть Иисуса Христа, дорогие друзья. Ритуал жертвоприношения и в данном случае оставался неизменным. В этой главе, слушатели, следует особо подчеркнуть стихи 31 и 35 и слова «И прощено будет ему». Важная истина заключается здесь в том, что жертва обеспечивала грешнику полное прощение. Истина это произошло с нами, когда умер Христос, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, читаем в послании к Ефесянам в 1 главе 7 стих. Подробнее, слушатели, о законе, о жертве за грех говорится в главе 6. Мы прочитаем 24 и 25 стихи, где говорится там «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаемой перед Господом на том же месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Как вы видите, оба вида жертвы приносились на одном и том же месте. Обе они указывали на Христа. Обе они являются святыней. Дальше, в этой же 6 главе, 26 и 27 стихи, мы читаем, «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте». Жертва за грех была святыней. Христос стал жертвой за грех ради нас. Но Он Сам был свят. Бог отвернулся от Него, когда Он страдал на кресте. Однако в тот же самый момент Бог был во Христе, примиряя через Него с собой мир. Это великая тайна, которую я не понимаю, дорогие слушатели. Он был свят. Он остается свят и сейчас. И тем не менее, наши грехи были возложены на Него. Мы никогда не узнаем и не поймем, дорогие слушатели, что Ему пришлось перестрадать на кресте. Из-за того, что Он свят, а мы нет, мы не знаем, что такое настоящее страдание. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священского рода может есть ее. Это великая святыня. Читаем мы в 6 главе книги Левит, 28 по 30 стихи. «А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне». Слушатели, закон очень строго относится к чистоте сосудов, в которых находилась жертва за грех. Бог этим напоминает нам о том, что мы были очищены от греха, не для того, чтобы продолжать грешить. Мы были спасены для святости. В послании к римлянам в 6 главе, в первых 2 стихах, именно об этом и говорится. На этом сегодня, слушатели, мы должны с вами расстаться. До скорой встречи, дорогие друзья, радиослушатели. Да благословит вас Господь. И если Господу будет угодно, мы сможем встретиться в это же время и на этой же волне, изучая совместно Его Священное Писание. А пока я оставляю вас и оставляю с одним вопросом. Вопрос таков. О каких жертвоприношениях описывается в первых 4 главах книги Левит? И укажите, почему была такой важной жертва за грехи священника. Всего вам хорошего, слушатели. У микрофона с вами был Александр Захария. До свидания.